Алгоритм гармонії.
Привітання, сябри! З вами я, ведуча, я Світлана Чижик. Нагадаю, у минулий раз ми почали тему психосексуального розвиття дитяті. Дозналися, на яких етапах і як яно сприймає світ, вчиться взаємодійничати з ним, усвідомляє і відчуває себе, своє тіло. І головне, як батькам поводити себе у той чи інший період розвиття дитяті. І сьогодні ми вирішили протягнути розмову. У нас у гостях гештальт-терапевт, урач-акушер-гінеколог Анастасія Кудрицька.
Границы вашей супружеской жизни и вашей спальни, и границы ребенка, его тела, его психики. То есть это нужно в какой-то момент развести, разделить. Рождается он вместе с вами рядом, грудь и так далее. Он растет, и он начинает понимать, что все-таки он отдельный человек, у него отдельное тело, у него есть границы этого тела, так же, как и у мамы, так же, как и у папы. Потом, ух ты, я мальчик или девочка. Потом, с этим можно что-то делать. Важно еще объяснить, что родители тоже люди, и это тоже происходит и в родительской спальне в том числе, но такие правила взрослой жизни, это просто происходит. Потому что если не развенчивать миф о том, что родители этим не занимаются, то для него это может стать каким-то таким шоком и травмой даже для его развития. Держать границы и границы такой родительской кровати строго. Все ложатся спать, и мы спим, все, у тебя вот своя кроватка, своя комната, закрыли все двери и пошли. Здесь же тоже по иерархии, кто выше, кто ниже, под кого мы все подстраиваемся, ну, в общем, кто главнее, да, то есть какие-то наши дела внутри семьи, есть наш секс, которому мы уделяем в паре достаточно внимания, времени, ну, потому что это важная часть нашей внутрипарных отношений между мужем и женой, либо мы каким-то образом вовлекаем ребенка в нашу постель. Я не говорю о том, что это надо всегда и строго, все, мы такие, закрыли двери, все понятно, ребенок придет, он может поваляться, да пожалуйста. Но глобально, в целом, все это внутри своей семьи нужно делить. Это сейчас время вот наше вдвоем, вот это сейчас ребенок, он в курсе, что это происходит. Ну, то есть, скажем, развести эти темы, ну и рассказать ему про это обязательно нужно, конечно.
Анастасия, у нас есть вопросы от слушателей, и один из них был таким. В каком возрасте можно разрешать ребенку смотреть сцены эротического характера вместе с родителями?
Ну, смотря вообще знает ли ребенок, что такое половые органы и вообще, что есть секс. То есть, если он об этом знает, и понятно, что вы какую-то продукцию запрещенную, вы смотреть, естественно, с ребенком не будете. Понятно, что это уже вариант, ну, совсем не нормы, да, и это нет. А если это какой-то момент флирта или момент поцелуев, или момент, когда показано, не знаю, покрывало, и под ним там что-то происходит в фильме, это комедия или там что-нибудь такое, окей, ну и посмейтесь вместе с ребенком, конечно, будете внутри себя понимать, что вы сгораете просто со стыда и какой кошмар, но перетерпите уже, посмейтесь над этим, как-то скажите, о, ясно, вот так вот оно происходит, да. Ну, а если ребенок сильно на этом заострится или будет как-то там выспрашивать, ну вот, значит, у него там интерес, значит, нужно сесть и объяснить, поговорить, что это, ну, то есть посмотреть на реакцию ребенка. Он это просто пропустит мимо ушей или он такой, о, ха-ха, прикольно, что это такое? О, интересно, и папа, и мама там что-то ёрзают на стульях, начали уже все краснеть. О, интересно, то есть живой ли он в этот момент, интересующийся ли он этим в этот момент, что ему интереснее, да, то есть воспримите это даже как некоторый эксперимент с ребенком про то, где у него сейчас интерес и чего ему не хватает, какой информации. То есть не хватает ему с вами поиграть, он сразу смотрит на вас и говорит, о, мама, папа, ха-ха-ха, какие вы классные, что-то тут вот все зарумянились. Папа пошел сразу же к холодильнику курить, да, да. Его внимание направлено на вас скорее, на контакт с вами, и ему, в принципе, этот фильм или эта картинка была нужна, чтобы на вашу реакцию посмотреть. Или ему реально интересно, что там происходит. Ну, значит, если ему интересно, что там такое, надо сесть и объяснять. И сообщать это нужно в момент, когда он начнет об этом спрашивать и начнет этим интересоваться. Годиков 3, я думаю, что самое время. Опять же, он, скорее всего, пойдет в детский сад в этом возрасте, то есть детки есть и пораньше, которые созревают, может быть, кто-то уже в курсе, и 2,5, как это называется, чего, как этим пользоваться. То есть, но годика с 3 можно начинать ему об этом рассказывать, показывать какие-то сказки, объяснять. И здесь самая шокирующая вещь – это то, что называть нужно все сразу прям медицинскими терминами. Это важно. Это, наверное, самое сложное, потому что на самом деле, ну, объяснить, как это устроено, ну, это для девочек чуть сложнее, потому что оно спрятано, и там больше поля для фантазии. Для мальчиков, ну, в общем, все просто. Оно все видно, и вот это пенис, вот это мошонка, то есть оно работает вот так. И называть это нужно сразу правильно, так, как это и называется. И это, правда, может и в будущем для этого парня сыграть плохую роль, потому что у него крантик, у него не пенис, у него вот это вот крантики, вот это вот какие-нибудь там, не знаю, что еще, там палочки какие-нибудь, вот это все такое вот. Это же, опять же, способ пережить свой стыд. Вот так вот как бы чуть преуменьшить, вот высмеять, сделать это все несерьезным, это очень серьезно. И называть это нужно сразу вот так, как это и называется. Что вам помочь может, как взрослому? Натренироваться, встать перед зеркалом и 10 раз вслух сказать это слово. Просто, чтобы оно у вас отлетало от зубов. И чтобы в момент, когда вы сядете перед своим ребенком, откроете книгу или скажете ему: так, сын, нам надо поговорить, и вас начнет накрывать волна вот этого смущения, вы просто заученно могли сказать: это называется пенис.
Анастасия, конечно, вы врач, я думаю, что вы больше об этом знаете, но мне кажется, что у женщин в будущем возникает больше проблем именно в сексуальной сфере, в плане принятия своего тела, себя, нежели у мужчин. Правда ли это и с чем это связано?
Это большая прекрасная история про то, что у мужчин все на виду, девочкам сложнее, потому что все скрыто, спрятано, и поэтому женская сексуальность, она очень такая бурная и в фантазиях. Девочка только может фантазировать, что такое маточка, что такое придатки, как там это все устроено, что внутри спрятано. Самое главное, чтобы это было приятно, не стыдно, прекрасно, и дальше кто во что горазд, правда. Мама может ей рассказывать про то, как прекрасно быть женщиной, как классно краситься. Ну, то есть у кого какие ценности? Насколько мама женственная, насколько она сама довольна своей сексуальной жизнью, да, и сама готова в этой продемонстрировать девочке, что там нету ни стыда, ни боли, ни какой-то жертвы женской судьбы, да, не то, что быть женщиной это страшно, тяжело, да, понятно, что тяжело в современном мире, что надо зарабатывать, все. Но как будто бы, что это прекрасно тоже. И опять же, это работа с родителями. И опять же, это работа с мамой. И я прекрасно понимаю, что находясь, например, в разводе, воспитывая ребенка одной, зарабатывая на 4 работах и так далее, но очень сложно прийти и не начать сгружать на ребенка всю тяжесть своей судьбы. Но здесь у девочки будет тогда 2 шанса. Первый шанс – это идентифицироваться с мамой и сказать: «Ва, мама такая красивая, классная, довольная, счастливая, супер! Я хочу быть как она». Либо выбрать просто полную противоположность и сказать: нет, что-то это вот мне не устраивает меня, это надо искать что-то другое. Мир плохой, быть женщиной тяжело, можно сразу как-то загружаться по этому поводу. Впереди, то есть все прекрасное уже закончилось, вот в 3 года, в 4. То есть она должна, как сказать, повторить или маму, то есть какой я хочу быть женщиной, как мама, или такой совсем другой. Вот в этот период она должна усвоить, что она женщина и какой она женщиной хочет быть, но пока ей будет тяжеловато понять до деталей какой, ну то есть, не знаю, с черными волосами или с красными, там, добрый или злой. Она должна чуть позже, вот, например, в 7 лет, она должна будет пойти, например, поночевать к подружке, посмотреть на то, как у них устроено, да, то есть там 7, 8, 9, 10, пижамную вечеринку, пойти в другой дом, например, посмотреть, как это вот у соседей, а как мама с соседской девочкой, как у нее там все организовано. Дальше она уже будет выбирать так более детально себе модель. Здесь хотя бы в общем, типа, я буду счастливой женщиной или скорее несчастной женщиной, я буду пышить и мне будет кайфово, да, ну там, например, либо все мужики козлы и как-то лучше вообще к ним не приближаться, потому что ничего хорошего от этого этого не выйдет. Хотя бы вот в таких общих чертах, как будто бы вот внутрь ее психики, да, пишутся вот эти убеждения, скажем так.
Мы уже обсудили с вами период 3-4 лет, 7 лет, 10 лет. Какие фазы развития дальше проходит организм ребенка? Что его больше интересует?
Ой, дальше начинается самое прекрасное. Дальше ребенок созревает, и там открывается совсем другой для него мир. Мир секса, такого уже непосредственно. У девочки начинаются менструации, у мальчика полюции, его биологическое существо, да, его здоровье, его тело созревает, из девочки превращается девушка, из мальчика парень, и это архиважный этап тоже дальнейшего развития, и дальше придется вот эту норму объяснять дальше. То есть понятно, что он будет уже интересоваться и фильмами, и другими девушками, и там дальше очень, правда, нужно будет родителю держать четкий контакт со своим ребенком, просто чтобы он не потерялся, потому что его будет разносить и от гормонального состояния, и от количества эмоций, и от количества информации, которая вдруг ему станет доступна, интересна и вот появится, да. Все зависит от того, насколько ваш контакт доверительный был до этого этапа сформирован. То есть, если ребенок может прийти у вас спросить: слушай, что такое вот это, или как я появился на свет, ну, это не возникает при этом никакого желания сбежать, убежать. То есть вы спокойно ему об этом объяснили, сказали: если у тебя будут еще какие-то вопросы, приходи. Он придет, он скажет: слушай, а я все-таки не понял, а вот это или вот это? Ну, такой интересующийся, например, молодой человек, да, мальчишка. Окей, сели, объяснили, вот, ну, вот это. А то есть он будет понимать, там даже не столь важно смысл того, что вы говорите, а важно именно ваш контакт, доверие в этой области, что про пенис он может у вас спросить, про поцелуй он может у вас спросить. Когда у него возникнет полюция первый раз, он испугается, и он может у вас спросить. Ну вот это самое ценное. Точно так же, как и девочка. Даже когда вот у нее будет 10 лет, например, да, скорее всего, менструации еще не будет, но как будто бы про это тоже желательно рассказать заранее, чтобы когда это произошло, она уже четко знала, что это, не испугалась, не была одна, не оставалась в каком-то таком вот одиноком состоянии с изменениями своего организма, что это очень много у кого психологическая травма. Девочка расцветает достаточно, например, рано, лет там 10-11 первый раз приходит у нее менструация. Она пугается, никому об этом не говорит, она считает, что у нее проблемы со здоровьем, что вдруг что-то выделяется, и что даже не всегда возникает в голове мысль, что это может быть менструация, потому что об этом она не знает. Дальше начинается самое интересное, самое прекрасное, и дальше начинается сказка. Потому что девочка расцветает, месячные, да, менструации, и дальше ее психика начинает созревать в каком ключе. Сначала появляются фантазии про мальчиков. Я не беру здесь какие-то эротические сны, ну как, она, например, в средней школе, да, или в младшей школе, наверное, даже. У нее начинаются фантазии, а как бы вот про мальчика, которого любят все девочки в классе, самый красивый, вот все в него влюблены, я тоже влюблена в него, и вот, ой, какой мальчик там, вот мне нравится он, и я про него фантазирую, как мы с ним будем ходить в кино, как мы подержимся за ручку, как это будет там здорово, вот мне нравится этот мальчик. Потом попытка эти фантазии реализовать, ну то есть приблизиться к нему, сказать: привет, меня зовут Настя, а давай погуляем с тобой, да, и вот вначале фантазия, а потом реализация, и это так называемая платоническая либидо, да, первая стадия формирования психосексуальной ориентации, то есть мы сначала фантазируем про мальчика, потом приближаемся к нему и говорим «привет». Конфетно-букетный период, если все сложилось прекрасно, мы с этим мальчиком идем в парк гулять. Мы гуляем, мы разговариваем, мы слышим комплименты, возможно, какие-то, мы получаем цветы, а дальше возникает фантазия о том, чтобы подержать его за ручку, обняться, поцеловаться. Дальше возникает фантазия о том, чтобы приблизиться еще больше и уже начать контакт тела-тела. То есть мне уже гулять по парку маловато. Вот фантазии пошли, это уже эротический этап. Как только подключается тело, это уже эротика, да, эротический этап. Дальше фантазия, реализация. Дальше происходит этот первый поцелуй. И исследовать друг друга, тела друг друга, ушки друг друга, кто во что горазд. Насколько вот ваша мама позволила вам от нуля до года быть вашему телу расслабленным, свободным, спокойным, чувствительным. Вот настолько сейчас вы его используете. И потом в какой-то момент, когда этот этап насыщен, начинаются фантазии про секс. Я уже про это читаю, я уже фантазирую про то, что будет дальше. Ну, а дальше реализация. Mm-hmm. То есть всегда это такой момент фантазии, реализации, фантазии, реализации. В принципе, мы проходим с каждым нашим партнером. В зависимости от того, какой компонент более голодный, да, нам не хватает обнимашек, либо нам все-таки уже приступить к сексу.
Сябры, нагадаю, мы говорили про асаблівасці психосексуального развития дитяти. Дякую за то, что проявили цікавість до этой темы и не застались абыяковыми. На этом я, ведущая Светлана Чижик, с вами развитываюся. Простый день вас чекает новая тема и гость. Почуемся!